Дорогие женщины, во-первых, шана това. Во-вторых, очень прошу извинения за задержку, у меня тут у компьютера было свое мнение на тему нашей встречи. Заняло время, пока он согласился вести себя прилично. Я хотела до того, как я начну, поблагодарить всех женщин, которые участвовали в том сюрпризе, который мне сделали часть слушательниц. Это было очень трогательно. Все поздравления к Новому году. А теперь перейдем к нашей. И желаю всем хорошего Нового года, гмар хатима това. А теперь перейдем к теме нашего сегодняшнего урока «Йом-Кипур как день искупления». Значит, во-первых, хотя в Торе эти даты не проставлены точно, но считается, что Йом-Кипур является днем исторического события. То есть во Всиван Моше поднялся на гору Синайскую, и Всевышний говорил с Моше. И, значит, евреи получили Тору, слышали Всевышнего, слышали 10 заповедей, а после этого Моше остался на горе Синайской 40 дней, и там было некое непонимание с датами, что, когда и как. То есть Всевышний сказал Моше объявить народу, что он вернется через 40 дней. Счет народа и счет Моше был разным. И получилось, что он не вернулся, так как еще ни один человек не находился на горе 40 дней без еды и питья. Евреи были уверены, что он погиб, и сделали золотого тельца, который должен был быть посередником вместо Моше между ними и Всевышним. Теперь Всевышний говорит Моше: спускайся с горы, ты увидишь, что твой народ согрешил. Моше спускается и в ужасе видит, как они танцуют вокруг золотого тельца, разбивает скрижали и наказываются очень строго все, кто служил золотому тельцу. Всевышний хочет наказать еврейский народ. Моше поступает как адвокат. В Юд Зайн Тамуз, 17-го Тамуза, Моше возвращается опять на гору Синайскую. Так. То есть, извиняюсь, наоборот, Юдзайн Тамуз, он спустился, и были разбиты первые скрижали. Это одно из несчастий, которое произошло в Юдзайн Тамуз. А в Рош Ходеш Элул, в первый день Ходеш Элул, Моше возвращается еще на 40 дней на гору Синайскую, спускается оттуда уже со вторыми скрижалями. После того, как Всевышний учит его, как молиться к нему и обращаться к нему в этот день, то есть это 13 имен, которыми мы обращаемся в этот день Всевышнему, чтобы просить его о милости. И Всевышний говорит: «Салах ты к двореха». Прощаю тебе за твои слова, так как ты говоришь. То есть вот этот первый Йом-Кипур был днем всепрощения. И с тех пор у нас есть праздник, день искупления, так, Йом-Кипур. В этот праздник мы искупаем, это день, годовой день искупления всех грехов. Теперь очень важно понять, что то, что мы в этот день постимся, не пользуемся кожаной обувью, не живем как муж и жена, и все не потому, что мы в трауре. В этот день мы поднялись на уровень ангелов. У ангелов нет ни еды, ни питья, ни одежды. И мы в этот день, есть обычай быть в белых одеяниях, символизируя полнейшую чистоту. То есть это единственный день в году, когда весь еврейский народ может подняться на уровень ангелов. Кто такие ангелы? Те, кто полностью выполняют повеления Всевышнего так, как это сказано. И поэтому мы празднуем этот день таким необыкновенным способом. Добавлю, что значит, в любой другой день есть злое начало, которое мы на иврите называем, оно, это слово перешло и в другие языки, сатан, так? Это злое начало, если мы сделаем гематрию, то есть численное значение слова гасатан, тут гей, потому что это определяет, это вот источник всего злого и нехорошего, то у нас получится численное значение этого слова 364. А у нас 365 дней в году. Есть один день, в который злое начало не может вмешаться и повлиять на наш приговор. То есть это день милости, день смягчения приговора, день нашего полнейшего очищения перед Всевышним. Но для того, чтобы быть прощенным, нужно попросить прощения. Поэтому, во-первых, в отношении Всевышнего мы в этот день исповедуемся в грехах. Теперь, дорогие женщины, я уже это упоминала на уроке о молитве, а сейчас хочу расширить. Все, кто заглянет в список грехов, которые там... Так вот, для того, чтобы мы могли в этот день быть прощенными и подняться вот на этот уровень ангела, мы говорим исповедь. Теперь обратите внимание, мне очень важно для людей, для которых эта тема новая, чтобы мы поняли, что это не исповедь перед другими людьми. То есть нигде никогда не ожидается, чтобы я стояла вслух и говорила, вы знаете, я там сплетничала про того, не доплатила тут, нарушила какие-то правила и так далее. Мы не признаемся людям в своих грехах, потому что подход, что у всех есть свои грехи. И человек не обязан ни перед кем, кроме Всевышнего, признаваться в них. Мы исповедуемся перед Всевышним. И, как я уже говорила, мы говорим эту исповедь во множественном числе, потому что в этот день мы стоим перед Всевышним, весь еврейский народ вместе. И так же, как заслуги каждого из нас помогают нам пройти этот непростой день и получить прощение, так же и грехи каждого из нас, мы несем за них общую коллективную ответственность. Но когда мы просим от всей души и обращаемся к Всевышнему, это день прощения. Так вот, давайте немножко поговорим о том, как добиться этого прощения. Во-первых, очень четко сказано, что Всевышний прощает только за грехи, которые сделаны в отношении Него. То есть я не могу прийти и сказать: Всевышний, прости меня, что я сплетничала о своей соседке. Мне нужно, чтобы меня соседка за это простила. Теперь я знаю, что сразу возникает вопрос, говорит ли ей об этом, и не всегда говорят, что надо пойти и рассказать ей об этом, так? Но это уже вопрос галахический. В принципе, если я кому-то навредила, то просить прощения я должна у этого человека. Теперь, мне не всегда удобно, а кроме того, и не всегда у меня есть возможность попросить прощения у этого человека. Как же я могу добиться прощения, если я у него не могу попросить его? Есть молитва, которую произносят перед началом Йом-Кипура, в которой мы говорим такую вещь, что я готова простить всем за тот ущерб, который мне был нанесен. И умоляю тебя, Всевышний, сделай так, чтобы мне было прощено за ущерб, который я нанесла, может быть, непреднамеренно, а может, у человека невозможно попросить прощения, чтобы у него тоже в душе было настроение простить всем. Теперь два человека не включаются в это прощение. В это прощение. Человек, который делает мне зло сознательно, думая, ну, все равно на Йом-Кипур он мне простит. Так, то есть он не задумывается обо мне, когда он просит прощения, он просто хочет отделаться от этого. А второе, если человек должен деньги и надеется, что я ему прощу его долг в Йом-Кипур, ему не придется платить. Так вот, это мы не обязаны делать. Но сейчас вообще идет речь о том, как простить, потому что это одно из самых непростых, одна из самых непростых вещей по жизни, которую нужно делать. Как прощают? К сожалению, очень многие люди считают, и я так долгие годы допускала ту же ошибку, что простить – это значит, что забыть, что этот человек меня обидел. Так вот, обычно то, что с нами происходит, остается в памяти и далеко не всегда стирается, особенно если обида была сильной. То, что мы можем, и это будет полным прощением, это понять, почему этот человек так сделал. Когда сразу же говорю, я это говорила, когда мы разговариваем о родителях с тяжелыми характерами, что иногда то, что я себе говорю, окей, этот человек неадекватный, поэтому он мне приносит боль, а что можно требовать с неадекватного человека, это тоже прощение. Понять, что этот человек действовал так из-за своих проблем, а не из-за меня. Понять, что он это сделал не нарочно, а нечаянно. понять, что это человек бестактный, и из-за этого он может сказать какие-то вещи, не ощущая вообще, что мне они наносят боль. То есть, ну, для того, чтобы простить, нужно посмотреть на этого человека по-другому. А ведь и этого мы в отношении себя просим. Ведь все, что я здесь перечисляла, случается с каждым из нас. Мы можем сказать другому какие-то бестактные вещи, не заметив это, потому что для нас это не что-то обидное. Мы можем не заметить, что этого человека это обижает. Мы можем быть чем-то очень расстроенным и сорваться на других людях, особенно когда это наши близкие. Так если с нами это все может быть, то надо понять, что это все может случиться и с другим человеком. И если я себе могу сказать, окей, понятно, я отпускаю, то самое главное, что происходит, это успокоение моей собственной души. Потому что, дорогие женщины, когда мы сохраняем обиду, эта обида в первую очередь лежит как груз на нашем сердце. То есть тот человек, может, уже давным-давно забыл, а мы все еще с этим мучаемся и переживаем из-за этого. Оно того стоит, не проще ли себе сказать? И я опять повторяю, допустим, что человек плохо воспитан, это тоже оправдание. Так, то есть для того, чтобы простить, нужно понять, что он это делает не специально для того, чтобы мне нанести удар. А даже если он это в какой-то момент делает специально, попробовать найти ему оправдание, включая, я еще раз повторяю, его бестактность, плохое воспитание и неадекватность. Но такого человека, какой смысл в том, что я продолжаю его носить в своем сердце все время? Теперь те люди, про которых я знаю, что я их чем-то задела, и они об этом знают, и они обиженные, давайте попросим у них прощения. Сказано, что если человек не прощает, то нужно попросить прощения трижды. Теперь я не рекомендую сделать это «прости, прости, прости», а, допустим, позвонить сегодня, сказать: «Смотри, я предполагаю, что ты обижена на то-то и то-то. Я не должен был это делать, я понимаю, что тебя это задело, я очень прошу прощения». Если человек отвечает: «Я продолжаю сердиться, я не могу простить», так скажите, что вы очень сожалеете, и вы очень просите подумать и все-таки простить. Перезвоните еще через день, еще через два дня. Как говорят наши мудрецы, кто после того, как у него трижды просят прощения, не простил, он жестокий, и это уже его проблема, а не наша проблема. Мы сделали то, что от нас зависит. Теперь вторая вещь, которая очень важна. И я думаю, что она стоит на пути приближения очень многих людей к Всевышнему и способности попросить у него прощения искренне от всей души. Это претензии, которые мы к нему имеем. То есть мы все живем с ощущением, вот нам всем говорят, что он добрый отец. А как, если он добрый отец, может быть вот такое и такое? Так мы должны себе напомнить две вещи. Первое, что и отец иногда себя, обычный отец из плоти и крови, иногда ведет себя так, что нам от этого тяжело и неприятно. Но наш отец считает, что он делает это для нашей пользы. Теперь, когда это отец из плоти и крови, он может ошибаться. Когда этот отец, он небесный отец, ошибки тут нету. Когда он нам посылает какое-то испытание, пусть даже очень тяжелое, он его посылает для чего-то, что должно произойти в нашей душе или в нашей жизни. Теперь я позволю себе секунду рассказать что-то, что было с нами 2 недели назад. Значит, мы гостили у наших детей, это все еще до того, как все эти запреты с короной вошли в действие, и мы были у детей на шаббат. Моцей шаббат мы собирались заехать и навестить. Там есть наши близкие друзья в городе. Мы хотели подъехать к ним. И в шаббат у моего мужа начался жуткий приступ рвоты. Я помню, как он мне сказал, я просто чувствовал, что я умираю. Вырвал, полежал, успокоился, ему стало лучше, но мы уже решили, что мы сразу домой, мы никуда не поедем. А через 2 дня я разговаривала с этими людьми по телефону, и выяснилось, что в воскресенье у первого в семье проявился коронавирус. То есть вот это вот ужасное ощущение мужа на час и мое недовольство, что наши планы резко изменились, защитили нас от чего-то гораздо более неприятного. А нам приоткрыли форточку на минутку для того, чтобы мы это увидели и поняли. Теперь, к сожалению, форточка не всегда так быстро открывается. Но если каждая из нас подумает о своей жизни, она вспомнит очень много случаев, когда ей приоткрыли форточку. Значит, когда они показывают, что за ней происходит, мы еще разумом не доросли. Как маленькие дети. Во-вторых, когда мы говорим себе, окей, Всевышний чего-то хочет, собственно говоря, он уже добился цели, мы уже обратили на это внимание. Теперь мы можем помолиться, чтобы он нам дал силы для этого испытания и облегчил наше существование. И последнее – это простить самим себе, потому что без этого невозможно простить вообще никому. В корне всей нашей нетерпимости лежит нетерпимость к себе. Так вот, господа, если бы мы жили по коммунизму, нет права на ошибки, так Бог бы нам давал, я это всегда повторяю себе и другим людям, только один Йом-Кипур в нашей жизни. Вот мы там взяли на себя обязательство быть хорошим, больше нельзя ошибаться. А нам уже сейчас говорят, что на будущий год будет Йом-Кипур. Значит, с самого начала понятно, что нам будет в чем раскаиваться и за что просить прощения. И это нормальное человеческое состояние. Ошибки, сложности, грехи. Я не должна быть совершенной для того, чтобы заслужить прощение. Я должна быть человечной, то есть понимать, что я могу ошибаться. А раз так, то другие могут ошибаться тоже. И я готова простить им от всего сердца их ошибки, потому что я прошу Всевышнего и других людей простить мои. И человеку свойственно ошибаться, это нормально. И нужно себя принимать несовершенными. Когда мы сумеем это сделать, нам легче будет распространить Мидата Рахамим, черту милосердия на окружающих. То есть это день, когда нужно быть милосердными. И чем больше мы будем к нему склоняться, тем нам будет на душе легче и окружающим с нами.